Наука самосознания. Есть. Вот там есть там Кришна и Христос, по-моему, как называется, да?
Ну, я из-за этого не нашла.
А по главе не посмотрите. В Индии не говорят Христос, там говорят Криштоша. Криштоша. Это как фамилия. Не фамилия, а отчество. Вот есть Иван, есть Иванов. Вот. И Криштоша это Христос, это сын Кришны. Но они так и говорят, сын Божий.
Ну, знаете, говорят, типа там этот будет с этим, типа там с
конфликт, да? О, разделяй власть. Это излюбленная методика дьявола. Диаболен переводится как разделяющий. Разделяет и, пожалуйста, не могут договориться и не.
Ну, все-таки выбрать, да, вот как бы.
Ну, значит, выбрать надо, да. Выбрать надо какую-то традицию, потому что посмотреть не потому, что какая правильная, а какая мне нужна. Вы же в аптеку идете, вы не берете всех по одной таблетке, да? Вы берете, какая вам надо. Потому что каждая конфессия, деноминация, религия, она лечит какой-то вывих, чтобы дойти до здоровья. Потому что, ну, как Иисус как раз говорил, раз вы уже запомнили, что вы мертвые, живые пошли со мной, а мертвые пускай там хоронят своих мертвецов. Мертвые, чтобы стать живым. Стать живым это означает стать счастливым, да? Стать счастливым это значит что? Цепочка такая. Что такое счастье, кто знает? Счастье это когда я... Это очень просто. Несчастье это когда я... Ну как? Молоток, который забивает гвозди, счастлив. И это путь к его счастью. То есть надо заниматься согласно своей психофизической характеристике. Это означает... Ну тогда, то есть по назначению использовать, да? Когда бывает, вот что-то делаешь, и оно делается, и радостно. Вот. А когда мне радостно, тогда мне как-то завидовать не приходится. Когда я счастлив, этих всего этого негатива. Весь негатив приходит, когда я чем-то не удовлетворен. А если я по назначению вот это тело использую, то, что я знаю, то я счастлив. И поэтому то, что один от чего счастлив. И в конце концов, религия, высшая мудрость, станьте самим собой. Стань самим собой. Определись, кто ты, стань самим собой. Это самое сложное. Это почему? Потому что очень много накладок, которые, ну не накладок, а навязанных нам, что вот я такой, какой я должен быть. Вот, да. И стать самим собой невозможно. Вот интересная такая фишка. Казалось бы, что проще, да? Посмотрел это астрологию, натальную карту нарисовал, и там все рассказано. Что вот быть тебе этим торговым агентом, а вот начальником тебе тут планеты не так стоят, да. Но на самом деле, как только человек начинает стараться быть самим собой, вся преисподняя поднимается и вываливается на него. Вот. Все родственники. Все, что хочешь. Вот все обстоятельства. И это начинается. И религия, она к тому, что для начала ты должен стать самим собой счастливым, а в счастливом состоянии ты можешь понять, а что здесь написано. В несчастном состоянии это не книга скорби, нет. Счастливый должен понимать ее. Если я несчастный, у меня плохо, я обращаюсь сюда, смотрю, мне становится еще хуже. Вот. Как бы не в том настроении, я не на той волне этого все воспринимаю. И поэтому, да, и все священные писания к этому ведут, но стать самим собой или стать счастливым мешает какой-то стереотип. Этот стереотип возникает в результате чего-то неправильного уже содеянного, потом у меня гордость, как это, что я не прав, что ли, я прав, я себя убеждаю в этом, и это называется грех. Это называется карма. Карма. Я уже делаю не то, что хочу, но сам себя убедил. Кругом сразу много виноватых появляется сразу. Вот. А я просто не тем занимаюсь. И чтобы этот грех А грех он разнообразен, очень разнообразен, и точно как же грех – это ошибка, эта ошибка сказывается, вот как на, если тело сделает какую ошибку какую-то, буду неправильно питаться, значит желудок выходит из строя, да? Буду спать не вовремя, и как попало, психика выйдет из строя обязательно. Я буду, ну, просто не выспавшись, ходить вот такой недовольный, что да не выспался. Говорят, еще отоспись, все пройдет, да? Потому что психика, она восстанавливается где-то с 9 до 12. С 9 вечера до 12. Если я не сплю это время, вопрос времени, когда я начну это быть таким брюзгой. Ну вот. То есть каждый час, ну то есть по назначению использовать. Вот. И поэтому у кого чего выходит из строя, и поэтому есть в каждой больнице есть разные отделения, гастроотделения, есть травматология, есть. И вот такая религия, такой общий такой джентльменский набор, и есть уклон, кому чего надо делать. У христиан больше всего там чего не хватает. Знаете, да? Любви не хватает. Любите друг друга в первую очередь. Любите друг друга. Самая жестокосердная часть населения, им надо идти в христианство. Самой своенравной части населения, которая игнорирует Бога, начальника, он сам по себе, свой бизнес, это надо идти в мусульманство. Почему? Потому что там в первой строчке стоит все по воле Аллаха. Остальное все то же самое. Да. И так далее. Даосов надо отречение. Северным районам, в северных районах даосизм, он, так сказать, не процветает, а тут все отреченные с утра такие. А вот в южных странах оно там больше надо. Туда и подселяют, как бы воплощаются именно там. И так далее, и так далее, и так далее. И поэтому надо примерить на себя, что мне надо. Как примерить? Господь так устроил, что в каждой религии есть как бы, ну, своя, так сказать, замануха, что ли, да? Оно меня привлекает не тем, меня же привлекает не то, что вот я нахожу свой недостаток, я в жизни признаюсь в себе, что у меня такой именно недостаток. Но к каждому недостатку как бы есть такая конфетка. Вот. Например, вайшнавизм, вайшнавы, это не то, что как. И каждый кулик свое болото хвалит, да? Говорит, мы самые-самые-самые. Он чем привлекает, он, чем он отличается от всего-всего-всего остального знаниями. Тут столько знаний, что нигде больше такого нету. Вот. А знаете, самый умный кто? Бездельники. Да. Они будут тебе рассуждать о чем угодно, лишь бы не работать. Вот, а так ли это надо, может такая карма, может это. И поэтому им кидают только, они говорят, о, так это те не понимают, а я как раз сюда. А тут эти знания, в конце концов, говорят, работать надо. Вот. И таким образом выправляется вот этот вывих, и человек. Кому смирение, кому работа, ну, не хватает, кому чего не хватает. Вот. Вот. Но лидерами всяких вот этих вот лечебных заведений или там духовных заведений обычно становятся люди, не которым надо что-то исправить. Я говорю не об ачарьях каких-то, а. Например, вот если вайшнавизм, обычно лидеры все, вот я вот нахожусь в этой традиции, все люди очень работоспособные, они любят труд, они сразу кидаются помогать, и поэтому они понимают это. Вот. А в христианстве лидером может стать уже, то есть это люди, говорится, четыре категории привлекаются, ну, на духовный путь. Из них основная масса, процентов 80, ну гораздо больше, они просто с проблемами идут. Они все материальные средства исчерпали, потом им подсказывают, что там вот что-то получается, идут туда. Вот. Есть любопытные, есть. И вот которые любопытные, которые ищут истину, а как вот это все устроено, почему. То есть у них в материальном смысле более-менее как-то в порядке, или может у них что-то не хватает, но их это не терзает. Вот они становятся лидерами. И обычно у них чего вот это вот конкретно этот духовный путь выправляет, у них это с этим как раз хорошо. Вот. И, например, в Днепропетровске, ну, сравнительно недавно, не помню когда, оставил тело один святой отец, ну, батюшка, поп, в рясе, все, приходил на вот это все, ну, и пожелал оставить тело в Кришнаистском храме. Нормально. Да. На фестивалях часто появляется, вот там пляж, вот эти вайшнавы, всяких таких красивых там этих. И вдруг откуда появляется в рясе и пляшет вместе с ним, у него тут кресло так вот, вот. Вот. И там, где он работает, знает об этом. И никаких этих нету. Ну. Почему? То же самое. И, кстати, очень похоже. Вот, ну, например, вот буддизм там немножко, он по знаниям больше приближен вот к тому, что я говорю, к вайшнавизму. Внешне больше. Там все те же термины, они то же самое означают. Но там личностный аспект Бога немножко затушеван, и, говорится, это не самое главное. И христианство даже ближе. В Москве есть такой отец Тихон, и они вместе с вайшнавами сейчас организовали такое общество, «Общее дело» называется, вместе борются с, ну, против алкоголизма, табакокурения. То есть «Общее дело», потому что это было сильно навязано и навязывается, что это не так-то просто это взять и бросить, потому что это есть наркотик. И, ну, и есть сдвиги, успехи, это Путин. Под его это крылышком он их одобряет, этот союз, потому что, ну, нация просто вымирает от этого. Смертность статистическая, если взять от авиакатастроф, от чего угодно, от водки и сигарет больше всего, а если это вместе, это все. Там на кровь это так действует. По каким-то причинам все люди, вот. Ну, это уже такой социальный аспект. Это когда уже явно выражено. И вот они схватились за голову и говорят, все. Все вместе, давай, потому что общее дело так и называется. Это не духовный какой-то аспект, это уже как аварийная бригада они работают, потому что это грех. Грех, это ошибка. И их не надо пальцем тыкать, и вот такие их спасать надо. Вот. Попробуй спаси. А то, что вот такие слухи, наркомания лечится, она не лечится. Наркомания не лечится. Ее нельзя вылечить. Только взять, убрать наркотик, поместить человека куда-то. Вот, и дать ему что-то взамен. Этого. Когда он перестает это все там хумарить. И он будет знать, что там опасно. Только еще раз попробуешь, опять встрянешь. Она не лечится. Это очень серьезное. А так сейчас сделано, что процветает. Например, вся промышленность в упадке, а вот алкогольные заводы сейчас, в Запорожье конкретно, наращивают обороты. А вот год назад я такую информацию узнал, что спрос на алкоголь спал. Стали думать, почему. А умерли алкоголики. Некому пить. Пить некому, представляете? Вот. Умерли все. Так что это бедствие. А почему человек пьет? Это не проблема, что человек пьет, колется там. Нет, не проблема. Проблема, что счастья нету. А счастья чего нету? А счастья он сам себя не найдет. Вроде бы успешный, вроде бы все в порядке. А сам себя не нашел. Все, несчастный. А раз несчастный, надо замена. А вот эти вещи, интоксикация, не дают реальное счастье. Где-то говорят, реальное счастье. Счастье знаете когда? Когда сукрити или благочестие называется, или там шубха карма. Ну, в общем, есть какой-то потенциал, который накапливается в человеке, накапливается, и никто отнять его не может в результате хороших поступков. Вот. Это потенциал как валюта, за которую исполняются могут его желания. Ну, карма. Он что-то пожелал, и оттуда раз, как со счета снял. Так вот это. И настолько свобода воли у него может быть развита, насколько вот этот вот счет в банке, да? Ну вот у меня много денег, у меня могу то купить, могу это купить, да? Могу не работать, могу работать. А вот денег нет, что делать? Какая свобода? так и это. Так вот, когда человек принимает какую-то интоксикацию, у него это резко уменьшается. И в этот момент он ощущает реальное счастье. То есть проблема не в том, что он это делает, а просто он не может без счастья. На санскрите называется ананда. Тат-чит ананда – это наше изначальное качество, вечное знание блаженства. Все проблемы, все, чем мы живем, они вокруг этого крутятся. Вот если посмотреть все наши желания, которые вообще можно только придумать, они крутятся вокруг трех вещей. Сат, чит, ананда. Сат – это вечность. Мы любой ценой хотим подольше пожить, не болеть, то есть не умереть, не чтобы у нас что-то отняли. Это сат, вечность. Это надежность, это бытие. И вот мы это бытие охраняем как можем. Чит – знание. Самая большая нервотрепка когда? Когда мы что-то, какие-то белые пятна в информации, что-то муж долго не приходит, чит не хватает, где он там ходит. Вот. И мы начинаем нервничать. Знание. Хотим все знать, особенно будущее свое. Сейчас я последнюю скажу. И ананда – это блаженство. Без этого не можем, потому что нас ведет не знание, заставляет менять траекторию, не вот это, а блаженство. Блаженство. И под страхом смерти наркоман не бросает, потому что это приносит ему блаженство. То есть нас вкус, по-другому говорится, вкус ручи. Вот этот, если вкус есть, и поэтому исправить человека, это не просто нафаршировать его знанием, что это хорошо, это плохо, это не работает, надо дать ему вкус. Мы думаем, мы такие интеллектуалы, на самом деле, как собаки, там вкуснее, но туда идет. Но не это не собачий вкус, это вкус души. Вот. Собачий вкус, и там все необходимости, вы хотели что-то.
Так, ты уточнишь чит, знание или сознание?
Знание, не сознание, не сознание. Просто знание, да. Просто знание, где что находится. Ну, нет какой-то неопределенности. Вот. Это по поводу религии там. Да. Вот то, что я говорил, это все относится к любой религии. К любой. Но кому чего не хватает? Если много этой ананды, но я просто дурачок. Чит не хватает. Вот. Значит, ну, где-то там раньше этим пользовался в неправильном ракурсе. У меня это забирается. Вот. И все. Не хватает знания. И какой бы там я хороший не был, а как бы с дуру могу что-то и сделать. Вот. И меня закрывают, и я такой, если не пускаю, я такой безобидный вроде, да. Вот. Есть, правда, категория, это как бы просьба не путать. Вот блаженные есть, но блаженные на самом деле они очень умные. Блаженные, они тебе и тригонометрическую функцию могут порешать, они просто этим не интересуются. И мы считаем, да, они у них полное знание. Он к тебе подойдет и тебе расскажет, как тебе, твоя вся родня поживает и что у тебя впереди. У них есть знания. Такие прозорливцы они. Об этом знании. Не о техническом знании, как все, что кто придумал и как это устроено. Нет. В природе все более совершенно устроено. Ну, в этом как бы. Вот. Ну и стравливают, конечно, религии. Конечно, стравливают, да. Стравливают. Я недавно слышал, приезжал такой из Киева к нам, кто в храме был, на Карла Маркса, о Дикаре Прабу. Но он как бы первое лицо по кураторской системе, то есть он самый главный наставник всех-всех наставников, типа, вот, ну, чтобы объяснить. Причем не только Украина, но и Молдова. И он рассказывал какую-то такую притчу. Ну, лекция была на тему, что типа живите дружно, согласованно. Жили-были голуби, вот, и они, ну, нормально, в общем, жили, пока не появился рядом где-то охотник, не поселился, который питался этой голубятиной. Вот. И он что там? Зерен насыпет, сеть подымет, и когда их там побольше светится, сетка падает, и он их там забирает. Ну и когда они поняли, что их популяция меньше, 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 там какой-то вожак у них нашелся, самый умный, и сказал, давайте действовать сообща. Как только, если нас накрывает сетка, мы вместе так раз, синхронно поднимаемся, идем резко вниз и так раз из-под этой сетки. Вот. И они попробовали, и получилось. И охотник думает, что же надо такое придумать. И он подружился с одним голубем, что-то его напел, ему там. Вот. И тот посеял вражду. Он говорит, вот я вот, вот в центре сетки, вы знаете, там тяжелее всех. Вот вы там с краю, а крайний говорит, ты что? Если ты был справа краю, то ты вообще там не выдержал. А которые слева сказали, да нет, слева самая тяжелая сетка. Ну и почему-то переругались. И стали несинхронно поднимать, и очень все так попались. То есть вот так делает. Не попасть-то в сетку, вот есть такие гуны материальной природы, так их называют. Это канаты, которые не дают к свободе, не дают к счастью пробиться. Они связывают. И из них сеть такая сплетена, из трех гун. Неерство, благость и страсть. Вот, и чтобы из них... И вот религия учит, как на эту свободу. Но есть охотник, который питается душами. Ну, где-то его называют там дьявол, где-то называют Махамая. Но как, так или иначе, существует конкретная личность, очень мудрая, которая обманет на раз. Обманет Словом Божьим тебя. Она использует исключительно Священное Писание. В каком смысле? Она говорит, о, в Библии вот так написано, а в Коране вот тут не так. В самой Библии можно найти диаметрально противоположные изречения, но если их вырвать из контекста. А если в контексте, они не противоречат друг другу. Вот, и все, и идут войной друг на друга. И тогда люди заняты не тем, чтобы вырваться отсюда, а считают и считают, что религиозный долг по отношению к Богу выполнен, если они порубают вот этих вот нечестивых. И все. Вот. А охотник говорит, вот все, вашим же оружием. И поэтому ну ладно, а то мы сейчас в межконфессионально это влезем с клоки, их сейчас хватает. Надо понимать, что это просто кто в этом заинтересован. В этом может быть заинтересованы даже политические власти. Ну, разделяя власти, известный принцип. Но мы должны знать, что над этим стоит более серьезная личность, которая называется дьявол, и с этим не поспоришь. И вот эти гуны материальной природы, они полностью отданы. Князь мира сего. Помните, когда это при искушении Христа было, он поставил Иисуса и сказал, это все чье? Мое. Не Божье. И поэтому, если вы видите какую-то религию, где все очень хорошо и чисто и гладко, и войны никакой нету, все хорошо, и тебе говорят, это там в мире друг на друга все человеку волк, ты приходишь сюда, и тут все хорошо. Вот это не верьте. Путь к Богу достаточно тернист, и каждый себе дорожку пробивает, потому что стать самим собой не так просто. А за асфальтированные дорожки и автострады здесь только гражданина дьявола. Потому что это его мир. И когда все хорошо, это надо задуматься. А у меня вообще с Богом есть отношения какие-то? Вот когда у меня все хорошо в религии, значит, просьба не путать, когда я вот человек просто нерелигиозный, Если человек просто ударился в эзотерику или даже в магию, это такой же самый материалист. Просто он использует более тонкие пласты. Это может быть хорошо, может быть плохо, не суть важно. Но когда человек начинает иметь дело как-то с Богом, как-то связанное, начинается проблема иного порядка. Это когда, знаете, такая поговорка, мне бы твои проблемы, да? Мне бы твои проблемы. То есть то, что идет проблема, у меня это уже не проблема. У меня такие проблемы, что тут говорят, да это разве проблемы? Проблемы духовного порядка совсем другие. Вот тогда почему? Чем они отличаются? Проблемы материального порядка решает врач, косметолог, психолог, чековая книжка, во всяком случае. Проблемы духовного порядка эти вещи не решают. Вот в этом разница. Если религия решает те проблемы, которые вот эти выше перечислены, это и религией не является. Потому что она решает материальные проблемы. Значит, зачем она тут? Бог тут вообще не причастен. Вот, и... Ну, в чем проблема сейчас? Всех религий. Я не буду говорить конкретно о чем-то. Вот всех религий проблема. То есть камень такой краеугольный. Вот, например, как бы забывают и игнорируют одну вещь. Ну, вещь такая ключевая. И главное, все об этом знают. И то, что на виду, оно обычно главное, и мы как... Вот слышали в христианстве такая вещь, что хула на Бога это еще так, не хула. А вот хула на Дух Святой это серьезно, не прощается. Слышали? Да, а как по-вашему, почему? Бога можно как угодно, а вот на Дух Святой. А что такое Дух Святой, вы знаете? Вот все живут на территории, где это, и никто не знает, что такое Дух Святой. Тоже Бог, его аспект. Один из трех его аспектов. Ну какой аспект? В индуизме это называется параматма. Господь, который находится внутри меня. Потому что если его сейчас изъять, то есть он в каждом находится. Но он находится как закон. На человека можно как-то там наехать, да? Он может простить, может не услышать, может как-то. Кстати, сам Господь, его хобби прощать. Он не наказывает вообще никогда. Не наказывает. Это хобби, это его любимое дело. Господь может себе позволить заниматься любимым делом, как по-вашему? Может, да? У него для этого все есть. Мы можем себе, может, и не позволить, у нас там карма, он может позволить. Это его любимое, это его желание, прощать. Вот. Но есть аспект параматма, который следит, который свидетель дел нашего. Параматма, она, ну, знаете, три аспекта. Везде, вот во всех религиях есть три аспекта. Там Отец, Сын, Святой Дух. А это Бхагаван. Бхагаван – это Бог, которому молится в церкви. Я прихожу и говорю, Господи, тра-та-та, и что-то ему докладываю. Это Бхагаван, Верховный Господь. Или прошу какого-то святого, похлопочи, потому что Господь меня не слышит, потому что, в принципе, искренне ему сказать не могу, потому что не представляю, что он такое. Да? А ему искренность нужна. Вот. Есть Брахман. Брахман это то, что это любимое детище, не детище, это неправильно, а объект поклонения буддистов. Брахман это вот мы в нем находимся. Вот все, что находится, вот это Брахман. Изучая физические науки, химию, там все такое, механику, это мы изучаем Брахман. Есть параматма, которая все движет. Суть в чем? Как только из духовного мира сюда кто-то рождается, воплощается, рождается слово неправильное, потому что никто не рожденный, он приобретает тело, внутри душа. Это как, знаете, это не как вот водитель какого-то экскаватора дергает за рычаги, и этот экскаватор едет. Душа, она лишена этих рычагов управления. На самом деле, за этим трактором сидит Господь. Мы не можем управлять этим телом. Никто из нас не может управлять своим телом. Никто. Если бы мы могли управлять своим телом, ну вот, Любая клетка может стать онкологической в любой момент у меня, я ничего не сделаю. Меня парализует половина, я ничего не сделаю. Это означает, что не я управляю телом. А вот тот тракторист, Господь. А я сижу просто такой маленький, рядом, и думаю, что я управляю. Господь смотрит, что я думаю, мои желания, они осуществляются, если только я начинаю ехать, ну, совсем уже не туда. Там что-то ломается в машине, и я говорю, вот, не получается. Потом я прихожу в больницу, и мне объясняют, что я неправильно делаю. Ну, явно неправильно делаю, да? И это... Ну, но они не говорят, что это потому, что ты к Богу не идешь. Они говорят, человек, например, сильно вспыльчивый, или вот, знаете, есть паралич от чего? Это сосудик в голове лопнул, и паралич, да? Это люди, которые, ну, склонны подавлять чужую волю, вот у них обычно инсульты бывают. Те, которые сами позволяют себе, у них инфаркты. Вот. И когда приходят к этим, к инсультникам, они говорят, надо потише, да пускай оно себе делает, не обращай внимания, смотри на это сквозь пальцы, иначе как парализует еще раз, так и все. То есть они знают, от чего это происходит. И также сердечники, ну, врачи знают, у них статистика есть. И таким образом мы получаем вот такие знания. И, в общем, врачи правильные. Или нам что-то желудка не в порядке, мне конкретную диету дают. Вот. И на манной каше я особенно, ну, возверяться на людей не буду. А вот если у меня будет это, такая острая пища, раджас, да, тогда эта пища меня просто провоцирует на это дело. Вот, и кому-то много можно это есть, и он людям нормально. А кому, кто ненормально, ему надо урезать. Как урезать? Желудок просто не принимает. Таким образом параматма управляет. И все. Это есть закон. Это есть закон, который меня охраняет. Который, что, чтобы эта машина дольше прослужила, и может быть я к концу жизни все-таки догадаюсь, куда она должна доехать. И все. Закон. И вот если я начинаю наезжать на этот закон, пробовал кто-то наезжать на закон? Да? Можно с ним что-то сделать? Ну, на закон гравитации можно обидеться. Да. Он все равно тебя... И сказать, я тебя вот игнорирую, закон гравитации, и бросится там с пропасти. Что со мной сделает закон? Расплющит, да? Да, даже это.
Что, во сне прекрасно получается.
Ага, во сне ж мы не физическим телом все это делаем, там другие законы.
Ну, так оно кажется, что это тоже материально.
Да, 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 да. Во сне мы немножко не так логичны, потому что закон логичен. Закон на причинно-следственную связь, а во сне мы можем и под водой дышать, и все что угодно. Там многие законы это, потому что человек, он многослойный. Мы изучаем законы только для тела. Законы уже следующего, более тонкой структуры мы уже не знаем. Некоторые, которые знают, они так, ну, с большой натяжкой можно знать, что знают это психологи. Потом там специалисты дальше. До души никто так не добирается. В принципе, ее там психология переводится как наука о душе. Психология.
Понятно, те, кто добирается до души, не говорят об этом.
Да, на самом деле это сейчас наука об отсутствии души. А религия, вот это настоящая психология. Она говорит о душе, что ей надо. Вот, и когда она себя будет нормально чувствовать. Так вот. Господь, который у меня внутри, и внутри у каждого, вот это вот этот Дух Святой. И, он движет этот мир, потому что этот мир мертвый, мертвых машин. Он движет согласно желаниям. Ну там как уже получается, он учитывает желания всех. И когда я недоволен какими-то происходящими событиями, начинаю роптать, я начинаю роптать не на Бога, вернее, на Бога, а вот на его аспект закона. И тут меня может расплющить, как будто бы я сбросился откуда-то очень высоко. Но в наше время все дело, это вот то, что я вам сказал, это так дело обстояло всегда. Но в наше время немножечко дело стоит не так. В наше время наше время, это когда Христос пришел, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел, когда во всех религиях начал проявляться аспект милости. Он одновременно везде стал, приблизительно одновременно. Ну, в масштабах глобального времени, вот это юга называется, юга. Есть такие юга-аватары, вот такое слышали, наверное, юга. Это вот самая маленькая юга, это 432 тысячи лет. Кали-юга, это самая такая короткая по промежуточке. Вот ее прошло там 5300 лет всего. В эту югу, и даже не на весь промежуток, а параматма действует, параматма, вот это внутри нас, действует немножко по-другому. С ней можно поговорить. Да, да, с ней можно поговорить, голос изнутри, как кто-то говорит, это не интуиция, это не мои там какие-то желания. То есть как бы можно спутать голос совести с голосом просто своих амбиций, запросто можно спутать. Ну, мы говорили, чем они отличаются. Сначала она делает неудобные такие заявления совести, а потом... Она говорит сначала, нет, этого не надо, и когда я себе это дело исполняю, начинаю, могу себя в узде немножко держать, она мне может рекомендовать, что делать. И христианство это, вот я часто слышу от христиан, и Дух Святой мне сказал, я раньше возмущался, вот Дух Святой ему сказал. Но я поговорил с одним христианином, он мне рассказал интересную вещь, я ее проверил, я ничего не говорю, пока не проверю. Он мне открыл место и там сказал, что Иисус умолял Отца Своего, чтобы Дух Святой спустился. Ну, как бы Господь уже был, Ему можно помолиться, Он рассказал, как можно помолиться и получить. Но Он еще умолял, чтобы Дух Святой пришел. Каждый. Это параматма. То есть он с ней уже, то есть параматма, она уже имеет. Параматма, понятно, что такое? Атма — это душа, переводится, а парам это выше, высшая душа. Выше. И Господь, вот параматма, это аспект, да. Он может поговорить. Потому что когда милость спустилась, Господь пришел и сказал, ну я теперь так, сквозь пальцы. Мне не интересуют ваши грехи, а вы. В принципе, вы хотите ко мне или нет? Вот так вот. Хочешь, пошли. Я за вас уже все. Все бумаги подписаны. Виза, все в порядке. Вот. И в это время голос совести приобретает такое интересное значение. И вот о нем почему-то забывают. Почему какой-то там верующий любой конфессии смотрит, Священное Писание читает, что там написано, и понимает, что он не здесь, что с ним вот этого не происходит. А почему? А там написано, вот ты прочитал, уверовал, у тебя будет то же самое, такие же чудеса, знамения, все, да. Вот, все то же самое будет. Вот читаешь и понимаешь, что ты не здесь. Потому что мы один аспект упускаем внутри, упустив это. Еще скажу, чтобы так четче разница. Услышали такое? А вот Бог живой, слышали, да? Вот и мы вот поклоняемся Богу живому, и вся Библия вот испещрена этим. Вот Бог живой, а что мертвый что ли есть Бог? В христианской церкви православной есть идолы? Есть. А святые есть в церкви? Так а что, идолы не мешают? Не, иудаизм это отдельное. Иудеи, ну, раз вы затронули, иудеи это отдельная статья, потому что, знаете, чем этот народ был знаменит, в общем, и сейчас знаменит? Они очень четко соблюдает букву закона. Очень четко. И они из поколения в поколение, вот это, они могут чем-то там заниматься, может быть, чем-то нелицеприятным, но вот буква закона для них это. Вот. И пришел Иисус и сказал, та буква закона — это дело такое. Буква убивает, душу животворит. Буква убивает, да. И книжники, и фарисеи все на дыбы встали. Как это? Мы же, а как же мы? А мы же это... Ну, мы в прошлый раз об этом говорили, что у них основная обязанность была. Раньше духовная практика сводилась к тому, чтобы уличать человека. Вот ты это не сделал, это не сделал, это не сделал, да? А закон, духовный путь был это, ну, обличить. Обличить, потом я это исправляю, меня еще обличают, и я таким образом это дальше. А он говорит, нет, я вам меняю власть обличать на власть прощать. И все. Вот. Но к этому прилагается интересная вещь. Те, кто соблюдает букву закона, им шикарно живется в материальном мире. Просто шикарно. И деньги будут, и здоровье даже будет. Ну, не у всех это соблюдает. Кто соблюдает. Но они вот мастера. И гармония с окружающей средой будет замечательная. И тут приходит Иисус и говорит, а я вам меч принес, а не мир, ребята. И не гармония, а любовь. А любовь — это такая нервотрепательная штука. И не согласились. И во всех религиях такая вот петрушка. И 50 на 50. Половина приходит, чтобы обрести гармонию с этим миром. Миром кого? Князя мира сего. Который даст вам все, что угодно, лишь бы Богу не шли. Или любовь. А любовь, она связана с потерями, с войной, со сражениями, с победой. Вот. И там не хоженые тропинки вот эти вот. Надо самому там прорубаться как-то.
Ну, с настоящими чувствами. Потому что получается так, если можешь жить, ну, в законе, то получается чувство наигранное, и человек несчастлив, потому что, ну, самим собой как бы в каком-то.
В законе человек не живет вообще. Если я живу строго по закону, я просто робот. Я просто сверяюсь с инструкцией, я просто не жив. И чувства работают как? Когда я нарушаю закон, мне начинает быть больно. Я говорю, плохо, я опять вхожу в рамку закона, мне хорошо, и это принимается за счастье.
Принимается.
Смерть без боли принимается за счастье.
Идет, оно не будет счастьем, оно сразу раз и рассеет. Как бы неприятное сознание придет, и окажется, что вся твоя жизнь оказалась возле там, разбитого корыта. Не то, что даже корыта.
Ну это просто не жизнь. Ну рабство. Рабство, да, это просто рабство. Любой грех сводится к рабству, к зависимости от чего-то. А религия для того, чтобы освободить. Тогда начинается жизнь. Раб, робот, зомби, эти категории любить не могут просто. Им, ну, не до этого, не до сентиментальности. Вот. Что-то вопрос меня сбил, я о чем говорил? А, да. Идолы. Когда идолы идолами, но есть изображение Господа, может быть. Есть просто предмет, который от Господа. Вот Господь здесь наступил, стопа отпечаталась, или там Почаевская какая-то, и вот они на этот камень. В Мекке там какой-то там черный такой метеорит, и все там, ну, там поклоняются от Господа. И получают там, кстати, чего-то. Не идолопоклонство ли? Идолопоклонство, если я поклоняюсь не Господу, а не Господу, кому-то другому. Там Богу, полубоги так называем, Бог ветра, Бог этого. В этом случае это называется язычество. Вот где язычество, там идолопоклонство. Там результат получается почти сразу, но за твой счет. Потому что, как мне один человек говорит, он недавно его приглашал в храм, там надо делать эту, ну, батареи вот эти. И мы с ним разговорились, он говорит, как же бы мой бизнес сделать божественным? Вот когда он божественный, так вот оно идет, идет, и говорит, подожди, подожди. Ничего в этом мире божественного нет, есть только человек, который идет к Богу, и тогда все, что он делает, оно божественное. А вот нельзя, чтобы мой бизнес был божественным, и я при этом бизнесе, и, в общем, поклевал потолок, и все шло само по себе, а то этот кризис так уже уже достал, надоело, я говорю, нет. Ты идешь в церковь, молишься, и это все остальное просто побочный эффект, а ты хочешь побочное за главное. То есть Бога не интересует, в принципе, наши тут дела, и вообще этот материальный мир не интересует. Мы просто как-то от него отделились, он говорит, ну вот там тебе место, можешь копаться. Его интересует возвращение мое. Вот. Его, я его интересую, когда я начинаю интересоваться им. А до этого все, что со мной происходит, вот эти все наказания, карма, это не Господь делает. Потому что он только ждет, когда я к нему обращусь, чтобы простить. Потому что насильно же не простишь, да? Вот, итак, идолопоклонство. Некоторые вещи, где монотеистическая религия, где вот Господь и никаких им идолов, но очень похожи. Ритуалы вот эти. Эти ритуалы очищающие. Там периодически чудеса какие-то происходят. Какая-то икона замерточила, которая обновилась. Кто-то попросил, и у него там все там выздоровело, все на свете, что и выздороветь не должно было быть. Бывает так. Но в основном основная толпа, которая туда приходит, 99,9%, они просто, у них успокаивается психика, и они в миру себя ведут более прилично. И все. Очищающий эффект. Почему? Потому что Бог-то он живой, но в этом случае к нему обращается не очень как к живому. Не очень как к живому. Такой пример, что ухаживание за алтарем. Раз, пришли, там, раз, проветрили, там, вытерли тряпочки, ну, какие-то механические, первый раз, может быть, с благоговением, потом как-то это притупляется, да. Это очень похоже, я пришел в поликлинику, вот мой знакомый лежит такой в коме, я там поменял ему капельницу, там, проветрил помещение, за ним там вытер, вот так вот и все, да. И я благо получаю, конечно, получаю. И вот Господь, представьте, так вот лежит в коме. Вот. Я там раз, получаю благо. Конечно, получай. А представьте, когда он живой. Больше благо будет. Но тут проблема. Просто почему проблема? Это он живой когда? Он встанет в любой момент, если я к нему обращусь как к живому. Я же к нему, мы обращаемся как к вещи, как к банкомату. И поэтому он лежит так. И даже так, когда мы. И вот это вот можно принять за идолопоклонство. Но это тоже работает, это не идолопоклонство. А Бог живой, он конкретно тебе. Говорит, вот этого делать не надо. Вот этого делать не надо. И я слушаюсь. Это называется следование или послушание. Когда моя совесть, когда все вокруг говорят, вот это вот по распорядку, по регламенту положено, а у тебя внутри все восстает. Может, а ты вот это не прочитал, поэтому нет, но у тебя внутри все восстает. Ты говоришь, нет. Нет. И вот это ты обращаешься к Богу живому. И тут начинается бойня. Самое настоящее, все на тебя. И вот люди, которые слушают внутри, и так делают, и внутри, а Бог все равно живой. И он не только вот внутри, а он внутри начинает тебе подсказывать. Потому что это надо до какого уровня дойти, чтобы он пришел к тебе, там сел, начал разговаривать. Внутри он уже параматма, уже разговаривает с тобой. И когда ты начинаешь, а этот диалог, это как прямой провод там с бункером. Или откуда я знаю, там как называется. Вот когда ты так начинаешь разговаривать, вот тогда все меняется. Тогда серьезно. И тогда дьявол или Махамая начинает сильно тобой интересоваться. И тогда начинает проблема быть совсем другого порядка. Просто слушай свою совесть и исполняя. И сделано так, что ты приходишь и говоришь, вот все, ты в религию вошел, все, теперь никаких беспокойств не будет. Это ложь. Это ложь. Не будет беспокойств до тех пор, покуда у тебя не начнутся отношения с Господом. Вот когда они начнутся, тогда беспокойство будет. Причем со всеми твоими самыми близкими, соратниками, может быть. по вере, потому что они уже так пушисто устроились, хорошо, все механично, а ты говоришь, а вот это вот что-то оно немножко не так. Потому что в основном люди занимают, приходят и занимают, ну, вот это гармония, гармония. И тут раз кто-то негармоничный заходит, да, они говорят, ой, тут негармонично, иди отсюда. Вот придешься в порядок, да, где-то это видно, чтобы в поликлинику здоровых, ну, здоровые не нужны же в поликлинике, да, туда же больные приходят. Вот. А этот человек, у которого совесть, он говорит, нет, вот это надо. Если мы посмотрим, например, этих ачарьев, они занимались именно вот этим вот лечением. И Иисус пошел, он говорит, я туда, где во мне нуждается, в здоровой, в враче не нуждается. А сейчас старается церкви, храмы набить здоровыми людьми. И чтобы вот так вот было. А как это? Ну, букву закона все договорились, как соблюдать и соблюдают. А индивидуально для каждого. Для каждого свои испытания обязательно надо пройти. Почему? Потому что и они не одинаковые испытания. Для каждого свой путь. Если кто-то что-то прошел. Ну смотрите. Ну некоторые, ну не мучения, но испытания. Но они на самом деле связаны с радостью. Если со стороны смотришь, это ужасно. Говорит, это вовсе не духовно. Но тот, кто их прошел, он начинает просто понимать хотя бы других. Если кто-то что-то пережил, он может понять и другого. Одна женщина, она так себя соблюдала, как никто в наше время, ну такая девственница, ей там 25, она девственница, и раз, и как говорится там, переспала. И все говорят, как ты, мы же на тебя это... Она долго переживала, говорит, вот так вот влетела. Но, говорит, я теперь понимаю, почему это случилось. Потому что я очень сильно осуждала, ну, таких. И потом она стала лидером. То есть не судите. Иначе, да, придется вам это испытать. Ну, это вот лечение. Вот я хочу зачитать. Есть такая фраза. Это сказал Ньютон. Вот тот Ньютон, который ученый, да? Испытание – это лекарство, которое великий мудрый врачеватель прописал нам, потому что это нам нужно. И он пропорционально... Сам написал, не пойму. Пропорционально и дозированно... Да, отмеряет вам. Так давайте же доверимся его мудрости и поблагодарим за это, за рецепт. То есть каждому по-своему, потому что одному такие испытания, другому испытания. И гордиться ими особенно не надо, потому что если мне дадут испытания другого, я запросто могу не выдержать. Почему? Потому что они мне не нужны. А он не выдержит мои испытания. Тут вообще сравнивать нельзя. И вот как только мы начинаем сравнивать, то есть это судить, кому что выпало. Мы судим, я это прошел, а ты не прошел. А ему, может, это и проходить не надо. Может, это не является его, ну, зависимостью. Так ведь? Итак. Молитва молитвой, но изнутри, из нас, тоже говорит Господь. И не учитывая этого, мы удивляемся, почему с нами не происходит, что здесь написано. Когда мы будем учитывать это, с нами будет происходить то, что написано. Мы переживем некоторый неприятный период, а потом это все попустит. И потом никто с нами ничего сделать не сможет. Никто. Ну, чтоб, ну, кто как захочет с Богом в каких отношениях быть, то есть он сам заказывает себе вот это вот. Да, то есть Можешь маленькую себе роль такую, птичью.
То есть природа.
Да, и будет небольшое испытание. Если ты хочешь больше, испытание будет соответственным. И испытания это как состоят? Вот один человек пришел, он был в религии. Представьте, это молодой человек, который забрали в армию. Казалось бы, я вот удивляюсь таким людям, что они вот в раннем возрасте могут до этого просто восхищаясь. И там надо было принять присягу. И он говорит, я не буду принимать присягу, я буду себя изменником, ну, чувствовать по отношению к Господу Богу. А знаете, что ему сделали? Его завели в эту вот эту политчасть и сказали, вот никто не увидит, просто распишись. Он сказал, нет. Я так и не принял присягу. Представляете?
Вот.
Ну, служил, да. Они не могли. Ну, и все равно служил. Ну, его где-то, ну, он какой-то специалист был где-то при штабе. Там никто его потом не видел. Он там служит, не без оружия, там, ну, или рисовал хорошо, или что-то там. Не принял присягу, и все. Вот. Его сначала, говорит, ну, сделай, никто не увидит. Ну, кажется, смешно, а вот представьте вот себе в армии, да, и это, и там может и угрозы, ты что, ты родину, что ли, не любишь? Ты что, против всех, ты что, ты самый умный, да? Да, и там и сумасшедшим домом пугали, и все, нет и все, нет и все. И в конце что? Ничего с ней не случилось. Вот если представить, это вот когда мы смотрим, или, например, вот был такой царь, Навуходоносор, это вавилонянский, там, и что-то он сделал себе золотого истукана, и вот когда там в трубу заиграют, все должны были покланяться этому истукану. А вот там трое решили не кланяться. У них до этого были проблемы, они были вегетарианцами, христиане, кстати, первые христиане были вегетарианцами, а поскольку они, там был тест, и они были, ну, показали себя очень умными, и их на каких-то советников готовили, потому что, ну, в древности не смотрели какого-то вероисповедания, чтобы там на державу работало хорошо, это уже хорошо. Как вот Акбар Бирбал, помните, да? В мусульманском государстве главный, как бы, наушник, ну, советник, да, был не мусульманин. Да, и так везде раньше было, это сейчас так все запатриотизировано. Вот. И они не покланялись. И тогда их отозвали и сказали, ладно, вот тут народу нет, мы просто покланяемся, мы вам сейчас отдельно пробудим, а вы покланяетесь. Ну, они сказали, нет, нет. И знаете, что они сказали, интересную вещь. Я так не помню, но если хотите, там в Библии можно как-то... Мы вот только живому Богу служим. Вот. И если он захочет, он... в силе нас от чего угодно защитить. И если даже он не захочет защитить, то все равно мы будем ему служить. Вот так. И он тогда развел костер, печь, где там, ну, особо строптивых там полили. Вот. А, он развел костер, потом предложил им перед лицом этой печи все-таки покаяться и поклониться. Они не захотели, он сильно разозлился, но выхода на ссор этот. Разжег так, это еще в 7 раз больше, в 7 раз написано, разжег. И солдаты, которые их связанных тащили туда, сгорели, а эти не сгорели. Они просто подошли, когда кидали. Они...
А это не тот царь, который потом решил сразу где-то болтался,
там резинку ломал, он сразу сказал, а там еще он увидел, там их, говорит, там их троих кидали или четверых, там четвертый тут еще ходит. И те развязались, тоже ходят по печи себе там. Он сказал, все, этих ребят надо уважать. Ну, то есть смотрите, что значит совесть, непростая эта штука. То есть у них уже с Господом было серьезное отношение. И до последнего. Да, можно говорить сколько угодно, но тебя тащат к печи. И вот она уже горит. И ты все-таки на него еще надеешься. Вот что значит совесть слушать. Вот печь, вот солдаты, все. Никто, не было случая, чтобы никто не сгорел. В 15 метрах дрова загорались, жар был такой. сухие правды. Вот. И они до конца шли, а и они до конца говорят, не, Господь захочет, спасет. Вот. И вот тогда, и Господь вот ищет таких. Весь мир ждет, когда такие появятся.
Они надеялись, что он их спасет, ну, тела их не спасет, или они уже отрешенные тела просто
были? Не, тела, тела, обычные тела, да.
То
да.
есть им не хотелось.
Да, раньше такие тесты были, да, львам кидали, львы не кушают, значит, прошел тест. Не писали там тесты, вот, что ты по этому поводу думаешь, правильно или нет. А такие серьезные тесты были. И сейчас эти тесты продолжаются, но мы не хотим их проходить. Эти тесты продолжаются, когда я вхожу в традицию, в любую абсолютно. И мы видим, что эти традиции колотят. И самые серьезные, святые, они были всегда в конфликте. Всегда в конфликте. Иисус был в конфликте? Был. Радонежский был в конфликте? Был. Царовский был в конфликте? Был. Вот кто видел алтарь Вайшнавский? Все, которые там, вот изображения ачарьев, вот все парампары, они все конфликтовали. С кем? С миром? Нет, не боже мой. Мир за них, нормальные ребята, а церковь? Церковь. Не какая-то другая, левая, а вот именно в той, которая они были. Они говорят, они что-то неправильно делают. Они слушали вот здесь. Они всегда были на контакте с Богом, у них были отношения с Ним.
И зато с парампарой они как
диктовали. С духовными учителями. Потому что, да, вот это есть связь. Нить Святого Духа или парампара. Нить Святого Духа. Святой Дух. Вот он здесь. Вот эта нить. Как ее не порвать? Совесть, слушай, так просто. Так просто. И так страшно. Но когда проходишь, оказывается, просто пугают. Ничего страшного не случается. Потому что вот эта нечисть, которую там дьявол называет, Махамая. Махамая — это просто иллюзия. Иллюзия. Нас могут напугать, но сделать нам ничего не могут. Никому не могут сделать. Вот здесь написано, Бхагавад-гита написано. Кришна говорит Арджуне, не бойся ничего. Не бойся ничего. А знаете, сколько раз написано «не бойся» в Библии? 366 раз. 366 раз Господь говорит в Библии. А кто-то посчитал. Не бойся. То есть вообще бояться нечего. Потому что ты человек. Не бойся. Бояться нечего. Но когда ты встрянешь и будешь один законник, а с Богом. Вот без Бога, да, есть чего бояться. Тебе будет и ты сам своими силами себя и прикончишь. Будешь делать ошибки, и тебе по закону совершенно правильно сделают. Но он говорит, не бойся ничего. Вот здесь написано, не бойся ничего. Это финиш, финал апофеоз всего. Не бойся ничего. Не бойся, это значит, тебе будет больно и плохо, а ты не обращай внимания. Нет, не бойся, значит, ничего и не будет. Будет только пугалки вот эти. Не бойся ничего. Это единственное, что мы не понимаем, и поэтому не слушаем свою совесть.
Так а причина страха – это же телесное сознание, аханка. Ну, вот на это. То есть, получается, не бояться нужно, понимать, что я душа, тогда действительно ничего не будет. А если я думаю, что я тело, конечно, больно будет, печень поражается, так еще нет.
Страх проходит, когда я убеждаюсь, что я с ним разговариваю. А тут приходишь и говоришь, о, ты вот сначала это выучишь и соблюдешь, а потом он с тобой пообщается. Вот это ложь. Ты сначала должен общаться. Без общения с ним у тебя не получится ничего.
Так, это даже. Я думаю, что у каждого, ну, у большинства людей есть какой-то даже с детства опыт обращаться к ним.
А вот тут я вам скажу, но потому что человек, который не в какой религии вообще, он общается с дьяволом, и не отличить его голос от голоса Божьего, и не отличить его, это голос амбиций.
А что имеется в виду, когда говорится о традиции? Что такое традиция?
Объясняю, Если я христианин, я приду к Богу только через Христа. Я есть там, путь истины, только через Христа. Он открыл калитку, он там пострадал через него. Ты его любишь? Что значит через него? Ты должен его любить. Ты не должен изучать его там жизненное писание, как он там выглядел. Ты должен его полюбить. Просто представь, что вот так вот, вот раз.
То есть находиться в традиции, это полюбить кого-то удаличного.
Тот, который открыл эту форточку туда.
Думать.
Христианство без Христа невозможно. Буддизм без Будды невозможен.
То есть подумать о личности.
Кришнаитство без Кришны невозможно. Там не сам Кришна, там очень многое. Это там вот в настоящее время Шри Чайтанья Махапрабху. Я должен изучить, а у него так же почти как у Христа все. Он тоже говорит, все бесплатно раздаю и не смотрю какие-то там. Закон меня не интересует, и грехи ваши тоже меня не интересуют.
То есть еще раз, быть традицией это значит любить.
Да, вот этого вот. Или его представителя. Представителя. То есть он рукоположный, и он тоже такой уже сумасшедший, как тот вот, а значит, то есть имеет ту же самую силу прощать. Я его люблю, и вот через него. А если я сам по себе, я всех вызубрил и выучил, и все это следует, не получится.
Да.
Вот тогда я. Не, если.
Очень тонкий вопрос.
Зацепило, поехали. Да. Так в чем сомнение, в чем?
Ну, будем говорить очень. Да, есть воры форточники, это все правильно. Но в принципе человек, который забыл ключи, может вывести свою квартиру, в принципе, через форточку тоже.
Нет.
Почему?
Потому что предание какой-то конкретной личности – это единственный способ уничтожить гордость человека.
А если это в общем-то делается без гордости, без каких-то внутренних амбиций?
Признаком гордости является отсутствие авторитета надо мной. Это первый симптом этого заболевания.
Если
у меня нет авторитета надо мной, это первый признак гордости. Это как Жиглов говорил, пистолет это такая улика, которая перевесит все твои вот те. Этому Шарапову говорил. Вот это такая улика, что у тебя есть гордость. Ты можешь быть чистый, у тебя огромная аура, и я сейчас вот основываю чего-то. Иисус пришел, чего он крестился у Иоанна, скажите мне. Кришна пришел, сам Бог пришел на землю, он прошел все вот эти ритуалы. Для чего? Ни разу.
Мы можем в гордыне сосредоточиться что угодно. В принципе, мы можем учить любую учить. Это только взять любой дисциплин это делать. Если вот чисто, если предположим, ну, у человека есть авторитеты, но...
Хорошо, подробнее тогда. Если у человека есть авторитет, у меня есть знакомый дядя Вася, столяр, крутой авторитет,
нет.
Я его очень уважаю по столярному. Я имею в виду.
Авторитеты могут быть хорошо.
Я имею в виду по духовному пути авторитет, я его уважаю, и у него есть тоже авторитет, и у него есть тоже авторитет, у него есть тоже, это называется истинный духовный учитель, и у того и самый последний авторитет. Эта цепочка, она не умозрительная, она где-то записана, все об этом знают, это не скрывается, это есть даже в буддизме. В интернете открываете, там от Будды пошло такое, как генеалогическое дерево. И если буддист не привязан к ней, он считается не буддист, потому что там говорится передача. Передача, там у них там Будда медицины, Будда того. Нельзя так выучить. Буддизм, смотрите, буддизм безбожный считается. Знаете, что мне говорит буддизм? Самый крутой буддист в Запорожье говорит это. То есть авторитетно, да? Да, вы знаете его. Его фамилия преподобная. Вот. Он говорит, я прочитал учение, понял. Он и так интеллектуал хороший. Потом пришел к этому, приехал духовный учитель. И он такой, бр-бр-бр-бр-бр, что-то там по-тибетски пробормотал очень быстро и механично. посвящение. Он читает этот текст, и он говорит: понимаю, что раньше я ничего не понимал. Идет передача. Идет передача силы.
Энергии и силы, да, какой-то.
Идет передача способности прощать. У них там способность сострадания, например. Не книжки меня делают. Книжки, они просто меня, ну, как бы, в такие правильные рамки, да. То есть это некая механическая, в принципе, даже часть.
Угу. Вот, правильно даже сказать, ученическая преемственность, потому что только ученик может принять что-то.
Абсолютно.
Если
правильно.
Если учитель пришел и что-то автоматически или механически, как вы сейчас сказали, ну это же не работает.
Да.
То есть он не может просто какой-то заряд дать, и все, ну, человек превратился уже.
Хорошо, хорошо. Но мне тогда вообще надо с другой стороны сейчас иду.
Ну-ка.
А если предположим, ну предположим, учитель не живой, предположим, это мы будем говорить.
У меня должен быть живой учитель.
Живой, да?
Потому что астральный учитель гордость не снимает.
Не в этом дело. Дело, предположим, может заключаться в том, что мне близок по духу, там, или, предположим, там, какой-то эгрегор учителей, которых уже нет на земле.
Да, да, да.
Это тоже, в принципе. И они были посвящены, они были близки. Это как?
Это называется...
И они оставили после себя наследие.
Я понял, это тоже учителя. Но учителя есть разных мастей. Есть шикшагуру, есть дикшагуру, есть вармапрадакшагуру. Вармапрадакшагуру — это алкоголик, который говорит: с похмелья иди туда, и я пошел и там получил. И я уже в традиции, я уже там герой, а он так и остался. Но он мой учитель, он мне показал путь. Есть дикшагуру. Дикшагуру — это любой, кто тебе дал совет, ты его попробовал, и у тебя что-то получилось. Это шикшагура, те, которые дают. Но есть дикшагура, тот, который тебя связывает с Богом, он тебе представляет Бога. Это человек, который не только дает совет, но и силу выполнить этот совет. Разница, я голодный, ко мне приходит, говорит: вот там магазин, вот там заработать нужно деньги. А дикшагура говорит: вот там магазин, на тебе еще и деньги. Вот. Потому что по карме, может, я этих денег и не заработаю никогда, и моя проблема не решится. Совет дать мы все гораздо. А вот так дать такой совет, что сказал, вот не делай этого, и человек легко не делает. Все другие ему говорят, и он рад бы, да не получается. Этот сказал, у него же слово гуру тяжелое переводится еще. Вот этот вот. И как правильно было сказано, что учитель тот, который еще, он же и ученик. У него тоже есть учитель, тоже. Если по христианству смотреть, у него такой, у него такой, у того-то какой-то апостол, и тот от Христа научился. Вот, конкретно. А вот это самое первое звено, есть это там Париж, Тирана, и там написано: придет такой-то, такой-то, возьмет грехи мира, будет есть там молоко и мед и так далее, и описано все его характеристики.
Я еще один скажу. Да. Я слышал о том, что, в общем-то, мы будем на территории Израиля. Потомки апостолов, 12 апостолов. Если это даже не посвящены, они могут как ума общество открывать. Не слышали?
Слышал. И Ковчег Завета, и Свитки Мертвого моря. Очень много таких вещей. И они существуют во всяких традициях. Не надо думать, что это только христианство. Да. Сейчас я скажу, а кто может так общаться? Это, я бы сказал, даже какая-то другая форма жизни. Это такое сознание, что мы их просто не понимаем. Иисус сказал, ну раз уж это там о ковчеге, Иисус сказал, что я бы много вам мог дать, но вы не можете вместить. Есть, например, вот кто знаком с вайшнавской традицией, на алтаре там есть 6 госвами. Двое из них миллиардеры. И они в одних набедренных повязках, такие голенькие. И они там, это Рупа Госвами, Санатана Госвами. Так вот они написали такие вещи, которые аккуратно упакованы, зарыты, и сверху поставлены пирамиды. И никто туда, а говорит, а что вы писали? Говорит, а сейчас никто не поймет. Не родится даже тот, кто сможет это понять. Это останется до каких-то времен, до следующей юги, когда-нибудь сохранится. Вот. То есть эти люди могли вместить. Это представьте, эти люди, смотрите, они не просто лидеры. вот вся вот эта вайшнавская традиция, это все последователи. Это все последователи. На самом деле все базируется, вот этот Рупа Госвами что-то нарисовал. Есть одна интересная, вот я в газетке прочитал. Один кришнаит стоит на перекрестке, распространяет книжки. Вот возьмите, вот Священное Писание, вот это вот. И там есть маленькие такие книжечки, тоненькие, вот такие вот. Там Рупа Госвами там. Ну, я не помню, он же не только гитар. И тут мимо него так проносится такой джип, такой крутой, джип большой. И так тормозит. И оттуда выходит с такой отдышкой такой человек. И он так, раз, не купите, не возьмете ли это, вот на храм пожертвовать. Он так вздрогнул. Ну, видно, такой какой-то криминал, которому есть еще бояться. А он говорит, а вот Рупа Госвами написал. Он посмотрел, говорит, а это точно Рупа Госвами написал? Он, да, точно Рупа Госвами написал. И он достает, он взял эту книжку, достает $100 это и говорит, ну чисто для Рупы. Реально такой божий случай. Так вот этот Рупа Госвами, он миллиардер. У него, когда он все-таки выпросился, кстати, вайшнав, а служил мусульманин, мусульманского, и он так хозяйство вел, государство, что тот не хотел его отпускать, мусульманский правитель. Но он был, видно, такой, что все-таки он его отпустил. Обычно там увольнение через отрубание головы происходило, да, по-другому нет. А это даже отпустил. И отпустил вместе с заработанным. И он половину отдал родственникам этого своего добра там, половину отдал на, чтобы учение двигать. Не половину, а четверть. Четверть осталась. Эта четверть была лодка, наполненная золотом. Знаете, какой богатенький. И при этом он, знаете, кушал как? В два дня один раз полстаканчика этой вот сыворотки. При этом он жил в норе, где там неудобно было просто, и что-то еще умудрялся писать. Вот эти вот, то, что и такое наследие оставил литературное, сумасшедшее. И при этом был настолько скромен, что тысячи других ходили за Шичитани Махапрабху, все там его мусульмане говорили, это Бог. А он не мог даже к нему приблизиться, потому что сказал, тебе лично надо послужить, то есть какое вот у него было состояние. И у него было, ну вот это, я к чему эту вот историю рассказываю, что такое негордость, да, что такое негордость. И, то есть умнее его просто никого не было, умнее Рупа Госвами. Сам Господь, он же ничего не пишет. Иисус еще много написал, ну вот Чинаш написал, остальное все там, вот эти тома, вот эти, как вот это, символ веры, вот это все. Позже, да. Вот. Шри Чайтанья Махапрабху он оставил просто себя шикшасу. Это 8 стишков. Все. Больше ничего нет. Все остальное писали. Но были и умники, которые следовали. Умники, святые. И вот этот Рупа Госвами был из них. И равных ему не было, чтобы его кто-то переспорил. И вдруг нашелся один, который сказал, а я его в споре могу победить. И вызов, такая бумага, пришел во Вриндаван, написал ему вызов, ну, диспут. А тот говорит, ну, а можно я не буду драться? Он, ну как, то есть ты проиграл, давайте я подпишу, что я проиграл, и подписал бумажку ему, что я не то самое. Я проиграл, он ходит с этой депешей, я выиграл у Рупа Госвами. Ну и ушел. Тот говорит, фу, слава Богу, не мешает мне опять писать там. Вот. А ученик его обиделся. Ученик, ну у него там уже были ученики. Он обиделся и говорит, мой духовный учитель, и вот так вот тот вот ходит хвастается. И он пошел, собрал тоже толпу, сделал вызов тому. и они начали философский какой-то диспут, и он его просто так с потрохами просто так вот порвал, как собаку там. Вот. И говорит, и под все, и говорит, а раз ученик победил, значит учитель тем более, да? И говорит, давай бумагу назад. И принес этому руку Богослава, говорит, вот, с такой гордостью я это. И тут, говорит, ты сражался вон из Вриндавана. Видеть я не хочу. Ну потом он призвал, вот тут бедный, несчастный, прыгал. Вот что такое негордость. Да. Негордость. Но это нам далеко до таких стандартов. С нас их, в общем-то, и не спрашивают особенно. Но то крупнокалиберный товарищ.
Это блаженный был, если очень по такой христианской терминологии.
Нет, блаженный трактаты не пишет. Блаженный действует. Просто действует, да. Господь тоже ничего не пишет. Когда Господь приходит, или он просто действует. Он не пишет. Мы же, и вот смотрите, чем отличается, чем мы вот так долго говорим. Я прихожу в какую-то традицию, там какие-то иконы, там что-то, я молюсь, и у меня в жизни все хорошо, очищаются, что-то отваливается, куски кармы большими кусками отваливаются. Но действовать я начинаю. И говорю, вот, Господи, да, вот тот враг у меня, я там припадаю на колени, давай, Господи, что-то с ними, может у меня, может я его должник, и как-то так все это. Но когда я начинаю слушать свою совесть, я больше действую, чем прочитаю. Я становлюсь орудием Господа.
Можно другой вопрос? Да. Ну, предположим, такое, среди множества течений, религиозных и так далее, кто-то выдумал, кто-то, в общем-то, присвоил себе, в общем-то, посвящение, предположим, какой-то цепочке. И, предположим, ученики пошли за этим учителем, который якобы их обманул. Или обманул по-настоящему. Так вот, как вот тогда в этой связи, когда получается, что есть запрет?
Это называется апосампрадая. Есть сампрадая, вот это вот, что там затем направление. Это легко обмануть, тут не получится. Не получится.
Почему?
Потому что, например, в католической традиции, чтобы, ну, официально принять, вот он жил, вот он чудес кучу там наворотил, и вот он уже помер. Там такая комиссия жуткая собирается, чтобы святой он или не святой быть. Большой вопрос. Потому что демон может то же самое делать, чудеса творить. Демон, безбожник может это все делать. Конечно, ситхи. Ситхи дословно переводится удача, а ситхи неудача. Ситхи. Ситхи можно заработать простым аскетизмом каким-то. Ну, не простым, но таким тяжелым аскетизмом. Надо перерыв, и перед перерывом, что мы уяснили? Ну, если так, какая тема, в общем, у нас получилась эта тема, да? Само собой. Дух Святой или Параматма. Пока мы с ней не начнем общаться, вот есть просто общаются, то есть бессовестные, которые с Богом не общаются, это бессовестные люди. Но они тоже люди, тоже их надо уважать и все. Но особых чудес в жизни не будет. Вот. И можно прожить и до Бога добраться, если этот бессовестный человек не начнет осуждать людей с совестью, с работающей совестью, которые вышли, они выходят за рамки, они очень часто выходят за рамки закона. Потому что они над законом, над гунами. Потому что либо тебя, то есть три варианта есть, либо гуны тебя просто замордовали, как хотят, так ты как тобой руководят. И ты просто в грех легко впадаешь и все. Либо ты. В принципе, любое священное писание почти что на 100% состоит из того, как правильно по этим находиться под этой сеткой, как с гунами ладить. Это в рамках закона нормально. Это тоже верующий, закон уважаешь. Браман называется, уважает человек. Ну а есть еще совесть. Параматма выше гун, выше всего, и тогда человек обязательно Нельзя все время слушать совесть и не нарушить закон. Не получится. Обязательно ты где-то вылезешь. Да, и вот эти люди, которые вот законники, ну, книжники, фарисеи, да, перерыв. Да, ну все.